страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии, 593-я встреча у нас с вами сегодня. Мы читаем с вами книгу Иова. У нас сегодня такой поэтический фрагмент книги Иова. Тут такие американские горки. Сегодня будет высокая, по-настоящему высокая поэзия. Фрагмент книги Иова, который читают даже люди неверующие, даже люди, которые... Ну, совсем не так, как мы с вами смотрят на Библию, на Священное Писание. А однако они читают этот текст как еврейскую поэзию. Но мы же с вами, конечно, прочитаем это как поэзию тоже. И я надеюсь, что мы насладимся этой поэзией, хотя бы в русском переводе. Но мы также увидим душу Иова, мы также увидим его сердце. Это, пожалуй, один из возвышенных моментов в книге Иова. А через день буквально, в завтрашнем эфире, у нас будет совершенно другая история. Потому что Иов вдруг начнет хвастаться. Он будет припоминать все то хорошее, что он сделал, и припоминать будет весьма хвастливо. Вот один и тот же человек сначала пишет великую поэзию, а потом начинает хвастаться. Я, читая вот эту книгу, читая Священное Писание, я понимаю, насколько верно говорится в Священном Писании, потому что Библия говорит действительно о каждом из нас. Библия говорит обо мне. У меня тоже это бывает. Вот я сейчас начал вести эфир про такие возвышенные материи, про возвышенные вещи. И забыл представить нашу эфирную команду, между прочим. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов в нашей команде. Вот. Действительно, каждый из нас с этим сталкивается, да, когда мы можем воспарить на высоты, а мы можем упасть также куда-то очень-очень низко. Вот с Иовом именно так. Мы с вами будем читать про него и видеть, что он живой человек, живой, похожий на нас с вами. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группы по страницам Библии. И также вы можете писать нам под любыми трансляциями, где вы нас сейчас смотрите или слушаете. Мы обязательно ответим на ваши... Ну, по крайней мере, прочитаем ваши письма и в эфире прочитаем либо сегодня, либо завтра. Я обещал сделать такую небольшую перекличку городов. На эту мысль меня натолкнул вчера слушатель из Молдовы. И идея в том, чтобы просто узнать, кто где нас слушает. Мы редко это делаем, давно не делали, и наши сотрудники мне тоже напомнили о том, что мы давно этого не делали. Поэтому просто напишите нам, пожалуйста, в комментариях буквально одно слово, ну или два слова, если это название, название вашего города. Если там область, ну, чтобы было понятно, укажите тоже, из какой области. И, может быть, ближе к середине эфира мы почитаем, из каких городов нас слушают. Потому что это дает нам возможность, ну, просто осознать, что мы с вами рядом, мы с вами вместе. Вот пошли уже сразу письма из Ростовской области. Понятно, из Ростовской области. Я не удивляюсь. Давайте посмотрим сразу дальше, что еще есть. И кто еще есть. Какие города присоединяются к нашим программам. Вот. А пока отвечу на письмо. Тут был интересный комментарий. Например, вчера от Максима. Максим пишет о том, что, ну, ведь говорят, что сердцу не прикажешь. А как же тогда возлюбить Бога всем сердцем? Да, Макс, вот, Макс Бабич, он пишет, вот, как возлюбить Бога всем сердцем, если, говорят, сердцу не прикажешь. Макс, честно говоря, глупость говорят. Ну, вот в каком смысле. А что, сердце — это... такой орган, который все для вас определяет? Думаю, что для вас нет. Для меня тоже нет. Что это орган человека, который определяет всю нашу жизнь? Нет. Иначе, я вам скажу честно, иначе, например, семьи просто не могли бы устоять. Потому что каждый из супругов мог бы просто вот взять, влюбиться в кого-то другого и сказать, а что, сердцу не прикажешь. Иначе На работе невозможно было бы долго оставаться, потому что вдруг сердце хочет куда-то в другое место, вот, или просто не хочет никуда, оно хочет вот на кроватке остаться с утра, и человек скажет, а что, сердцу не прикажешь. Вот, нет, прикажешь еще как. Более того, апостол Павел говорит о том, что мы пленяем всякое наше помышление, пленяем всякую нашу мысль в послушании Христу. То есть мы буквально берем в плен эти самые мысли. И текст старой песни про то, что вот мои мысли, мои скакуны, он, в общем, скакуны-то скакуны, но их ведь и обуздывать надо. Поэтому, с одной стороны, Макс, глупость, говорят, сердцу действительно прикажешь. Но есть и другая, и, наверное, более важная сторона. И заключается она в следующем. Наше сердце изменяет Бог. Вот в этой посылке, которую я сформулировал сейчас, я сказал, что сердцу прикажешь, здесь есть одна уязвимость. Понимаете, тогда вот это приказание исходит просто от человека. Вот я взял, приказал, я вся взял, со своим сердцем договорился. Но на самом деле здесь гораздо больше, потому что это действие Божье, и Бог изменяет наше сердце. Вот Он дает нам эту любовь, Он дает нам эту возможность. Когда Бог предъявляет к нам такое требование, когда Бог хочет, чтобы мы подчинили Ему свое сердце, Он дает нам все необходимое, чтобы сердце подчинялось Ему. И еще одна вещь, и она тоже очень и очень важна. Пока мы говорили о приказании, сердцу не прикажешь или сердцу прикажешь, мы говорили об изменении сердца, которое дает Бог. Но есть еще одна вещь. Бог открывается нам, когда мы с Ним общаемся. Мы понимаем, насколько Он велик, насколько Он благ. Мы понимаем, насколько Он красив. Мы понимаем, насколько Он не похож на все, что мы видим вокруг, и на всех, кого мы видим вокруг. И вот тут происходит вот эта эмоциональная реакция, это эмоциональный ответ. Мы по-настоящему начинаем любить Бога. Мы влюбляемся и по-настоящему начинаем любить. Происходит это, в частности, через послушание, происходит это через Писание Священное, происходит это через жизнь с Богом, происходит это, когда ты начинаешь соображать и понимать, сколько, не только сколько ты имеешь от Него, но сколько Он сделал для тебя и каков Он. Ты читаешь псалмы, ты читаешь их неторопливо, ты читаешь Новый Завет, ты читаешь Евангелие, ты видишь Христа, ты видишь, например, как Он возится со своими учениками, даже когда ученики ничего не понимают. И ты понимаешь, как Он возится и с тобой тоже. И вот любовь ко Христу, любовь к Богу — это естественный ответ на то, что мы видим. Он начинает действовать в нас, Он меняет нас, и мы, познавая Его, начинаем все более и более Его любить. Так что, вот, Макс, моя молитва о вас и мое пожелание заключается в том, чтобы вы это поняли на практике, чтобы вы это поняли просто по жизни, поняли, как это работает, поняли и прочувствовали на себе, прочувствовали в своей жизни. Я напомню вопрос, очень простой сегодня, не библейский вопрос. Мы хотим сегодня сделать такую перекличку городов и деревень, может быть, или поселков, сел, где вы находитесь, где вы нас слушаете, в России, в других странах. Давайте посмотрим, что уже есть, потому что уже есть отклики. Дарья слушает нас из города Пенза, Полина, город Великие Луки. Привет и в Пензу, и в Великие Луки. Александра из города Гатчина, Ленинградская область. Виталий слушает нас из Сургута. Слушайте, интересно, Павел слушает из Южноуральска, Челябинской области. Пишите, пожалуйста, откуда вы, где вы находитесь и откуда вы нас слушаете. Людмила из Пскова, привет вам, Людмила, приятно, что вы также с нами. Татьяна, город Чапаевск, Самарской области. Тут интересно, вы пишете и имена, и фамилии. Я помню людей, которые часто комментируют, я вижу, что здесь имена и фамилии людей, которые либо редко комментируют, либо не комментируют вообще. То есть люди, которые нас просто слушают, и ничего не пишут. И это нормально, потому что пишет всегда меньшинство. Но сегодня такой очень простой вопрос, по поводу которого мы хотели бы вас услышать. Марина пишет тоже из Ленинградской области, города Волхов. Тамара приветствует нас из Омской области. Здорово, здорово, что дальше тут у нас... Бани-медведь или Буни-медведь из Москвы. Ну да, вот Москва тоже есть. Это здорово. Надежда пишет из Липецка. Мне кажется, что в Липецке не одна Надежда нас слушает, другие люди тоже. Оксана из Севастополя, наша постоянная слушательница, и она, кстати, комментирует часто. Наталья из города Лесной, Свердловская область. Владимир Анатольевич, он слушает нас и присылает нам пожелание благословения от Господа, и слушает у нас из Нижнего Новгорода. Дальше... Тут Юлия слушает нас из города Витебск, Беларусь. Петр из Красноярска, Сибирь на связи, да, это хорошо. Елена, Железногорск, Красноярского края. Да, в Железногорске есть несколько, я знаю, в Курской области есть Железногорск, в частности. Спасибо, Елена, что вы указали. Кирилл Христов, наш постоянный слушатель, из города Балашиха, Московская область. Дальше Лариса слушает нас из Саратова. Слушайте, хорошая география. Мария с замечательной фамилией Сдобникова. Мария Сдобникова слушает нас из Москвы. Елена из Пермского края, село Коса. Впервые в жизни слышу про село Коса. А вот в селе Коса знают передачу по страницам Библии. Главное, на самом деле, что вы знаете Господа. Что вы знаете и любите Господа. Елена из Красноярского края, город Минусинск. Спасибо вам, Елена. Евгений Иванцов, наш постоянный слушатель из Смоленской области, город Ярцево. Татьяна приветствует нас из Беларуси, город Светлогорск. Да, вот и Железногорск был, Светлогорск теперь. А вот интересно, кстати, Красноярский край, Дивногорск. Никто нас не слушает оттуда, раз уж про горский разговор. Гриша из Питера, Санкт-Петербурга. Так, тут у нас дальше. Вот из Томска нас слушают. Так что много всего. Мы еще вернемся к этой географии. Мы еще обязательно вернемся к этому перечислению. Еще одна интересная история. Здесь возникает очень странные комментарии. Но я понимаю, откуда они исходят. О том, в частности, нам пишут, что Бог сам изменил мир, так что вот из рая мир превращается в ад. Не надо Богу приписывать то, чего Он не делал. Вот не надо Богу приписывать дела врага. Это очень опасно для нашей жизни, это очень опасно для нашей души. Будьте с этим очень-очень осторожны. Читайте то, что написано в Священном Писании, потому что домыслы... Знаете, третья глава книги «Бытие», вот это вот искушение, оно и как раз про это, когда Богу стали приписывать, змей стал Богу приписывать то, чего в Боге нет, чего в намерениях Бога никогда не было. И вы помните, чем это все кончается. Поэтому очень осторожно. Тут еще замечают, что в своих объяснениях, в своей картине мира Иов не ссылается на сатану вообще. Ему не приходит в голову мысль о том, что во всей этой истории мог участвовать сатана. Он скорее выясняет свои отношения с Богом. Ему важно понять отношения с Богом. И это действительно очень хорошо. Вот Иов пытается разобрать, что между ним и Богом. Да, он разные вещи говорит, не всегда приятные и, в общем, не всегда правильные, но действительно главный вопрос для него — это его отношение с Богом. Давайте посмотрим еще у нас из нашей географии. Пишут нам из Томска. Дальше Александр Павлюкевич пишет: «Всем привет, радости, благости, любви, мира, мудрости». И он также пишет, что он из города Минск, из Беларуси. В Беларуси можно уже такой клуб активных слушателей организовывать. Ольга Капитонова из Санкт-Петербурга активно также нас слушает и комментирует. Зоя Волкова из Краснодара. Зоя, добрый день. Я надеюсь, что в Краснодаре все-таки тепло. По крайней мере, пока. В Москве уже не совсем. Валентина Кныш пишет нам из Ванкувера, штат Вашингтон, Соединенные Штаты Америки. Да, значит, не канадский, а американский Ванкувер. Татьяна Бруневич пишет нам из Украины, город Черновцы. Она пишет: «Для меня большое благословение и неоценимая помощь в изучении и понимании Писания». Да, вот мы для этого и трудимся. Сергей Кучерук из Калининграда. Вот так вот. Оксана Врублевская, Украина, Херсонская область. Украина, добро пожаловать. Дальше что у нас? Подписано М.С. Соловьева. Крапивницкий, Кировоградская область, Украина. Да. Дальше у нас Георгий Редман из Москвы. Я очень редко это делаю, но я просто хочу, чтобы мы поняли. Знаете, иногда так вот ведешь передачи, ну и слушаешь передачи, и думаешь, ну вот ты один. На самом деле, нет, мы по всей стране, а то и по всему миру. Постоянная наша слушательница Наталья Караченцева пишет: «Приветствую вас, дорогие». И Наталья пишет, что она из Москвы. Ирина Самойлова отвечает из Самары. Вазген Гургенов из Туапсе. Да, я думаю, что там все-таки тоже, ну, по крайней мере, последние теплые дни идут. Ангелина из Анапы. Господи, какие города все. Туапсе, Анапа. Краснодарский край. Сейчас еще Греция появится или не появится, посмотрим. Любовь из, пишет нам из Волгограда. Да, спасибо вам большое за то, что вы с нами. Это очень важно. Смотрите, одна из проблем Иова заключалась в том, что он ощущал себя одиноким. Ему казалось, что вокруг него никого нет. Ему казалось, что Бог его оставил. Ой, Владислав из Сочи. Я думал, будет что-то еще такое курортное или нет. Да, вот есть. Так вот, ему казалось, что Бог его оставил. А ему казалось, что он вокруг один. И такая проблема у христиан тоже еще бывает иногда, потому что нам кажется, что просто вокруг никого. А тут, понимаете, Денис из Самары, Слава из Выборга, еще один Слава из Архангельска, красивое очень имя, Мира Кирова из города Пятигорск, Лариса из Одессы, ну вот Херсон был, Херсонская область, значит, Одесса, все рядом, хорошо, Илья из Рязани, это уже наши такие места, Катерина из Краснокамска. Комментариев сегодня, между прочим, гораздо больше, чем когда мы предлагаем вам задавать вопросы. Это значит, что действительно многие из вас слушают Священное Писание, слушают наши беседы, не комментируя. И это хорошо. Дальше Людмила из Магнитогорска всех приветствует. Светлана пишет: «Не с нетерпением жду передачу каждый день. Очень нравится». Вот, так. Галина Земчихина из Вологды пишет: «Нас целая группа. Благословений всем». Кстати, да, если вы в церкви, вы тоже можете это сделать. Вы можете сформировать группу по страницам Библии в своем городе, в своей церкви. Просто сделайте какую-то, не знаю, беседу в WhatsApp или там, где вам удобнее. И соберите вокруг Божьего Слова людей. Вы потом сможете обсудить, вы потом сможете от группы нам что-то прислать, и вопросы, и замечания. Это очень хорошая идея, то, что здесь делается в Вологде. Здорово. Елена из города Волхов, Ленинградская область. Ну, тоже там такая группа наклевывается, я вижу, у нас в Волхове. Нина Харитонова, тоже Волхов. Ну, да, группа. Интересно, знаете вы друг друга или нет? Значит, так, Александр из Нижегородской области, Людмила Дюпре, город Луга, Ленинградская область. Благословение от Господа. Вот, понимаете, это для тех, кто чувствует себя одиноким. Опять Ленинградская область, Жанна Михайлова из Кингисеппа. Вот мы, каждый из нас может друг друга поддерживать, и в Боге такая возможность есть. Елена из Воронежа, привет вам. Дмитрий тоже из Воронежа. Опять вопрос, знаете друг друга или не знаете. Сергей из Брянска. Виктория, с такой-то фамилией. Виктория Пак из Кореи, из Южной Кореи. С города Инчхон слушает нас. Добро пожаловать, Виктория. Ну, правда, Паки у нас тут тоже есть. Вот, но одна из типичных фамилий таких часто корейских — Пак и Ким. Дальше что у нас? Ленинградская область. Дальше Аня из Санкт-Петербурга. Я сейчас просто, да, не успею. Хорошо, Казахстан. Ирина из Казахстана пишет нам. Екатерина из Красноярского края, город Назарово. Из Назарова у нас, кстати, есть еще слушатели, я просто помню. Вот, Иову казалось, что он один. Иову казалось, что все от него отвернулись. Многие от него отвернулись. Знаете, что, однако, было главное, что было важно? От него не отвернулся Бог. Вот он не потерял свое общение с Богом. Он не потерял принятие со стороны Бога. Он не потерял Божьей поддержки. Без этой поддержки ему было бы невозможно. Но Господь и в это время остается с ним. И вот это ощущение близкого общения с Богом, единения с Богом, вот именно оно дает Иову, в частности, возможность даже в это непростое время славить Бога, даже в это непростое время писать стихи. И еще, я думаю, Иов, в отличие от многих из нас, мог смотреть на небо. Да, эта тяжелая болезнь дала ему такую возможность. И, глядя в небо, он видел Божие действие, он видел Божие величие. Именно об этом он и говорит, именно об этом мы с вами и читаем сегодня. Продолжайте, пожалуйста, писать, из каких вы городов. Завтра в конце эфира, завтра в начале эфира мы это тоже почитаем, как и ответим на другие вопросы. Ну, а сейчас давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать Священное Писание. Господь наш Бог, мы славим Тебя, мы благодарим Тебя за то, что Ты соединяешь нас перед Тобою. Мы благодарим Тебя за то, что мы, да, может быть, разбросаны по земле, но едины в Тебе. Мы славим Тебя, установившего это единство, искупившего нас кровью Своей, Святой Иисус. Да будет слава Тебе, наш Бог, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 593-я встреча у нас с вами сегодня в цикле «По страницам Библии». Мы в книге Иова, мы в 27 главе, но я хотел бы все-таки вернуться к 26 главе книги Иова. Иов отвечает Вилдаду. Причем ответ этот, ну, на самом деле, на очень короткую речь. Вилдаду нечего было сказать. Сафар в этом третьем раунде уже не участвует. Тут, кстати говоря, исследователи Библии даже высказывают предположение, где должна была начаться речь Сафара. Потому что в 29 главе мы увидим такой как бы перерыв. По тексту получается, что Иов как будто ждет, пока Сафар начнет говорить. Но поскольку Сафар молчит, Иов продолжает свой монолог. Это длинный монолог Иова. В этом монологе мы видим его сердце, в этом монологе мы видим его устремление к Богу, и в этом монологе мы видим его проблему, ту болезнь, которая на самом деле терзала Иова. Я не имею в виду болезнь его тела, я имею в виду болезнь его души и болезнь его духа. Об этом уже в следующий раз будем говорить. А пока гораздо более возвышенные моменты. Скорее всего, Иов находился под открытым небом. Ну или, по крайней мере, он на протяжении этой своей болезни мог видеть Божие величие и Божие творение. Вот 26 глава, 7 стих, я еще раз прочитаю. Это то, о чем спорили, и то, что на самом деле опережает развитие науки. Он распростер север над пустотою, повесил землю ни на чем. Понимаете, многие века считалось, что земля стоит на китах, на черепахах и так далее. А Библия очень четко говорит, он повесил землю ни на чем. Она в пустоте, или точнее в пространстве. 13 стих. От духа его великолепие неба. Рука его образовала быстрого скорпиона. Имеется в виду, скорее всего, одно из созвездий. Не факт, что именно созвездие скорпиона, то, что мы сегодня так называем, но вот некое созвездие в форме скорпиона. Что-то такое, что Иов видел в ночном небе. Иов действительно знает Бога как Творца. Он знает великого Бога. Но для решения его проблемы, проблемы самого Иова, этого недостаточно. И вот начинается 27 глава, это длинный монолог Иова. «И продолжал Иов возвышенную речь свою и сказал, «Жив Бог, лишивший меня суда, и Вседержитель, огорчивший душу мою, что доколе еще дыхание во мне и Дух Божий в ноздрях моих, не скажут уста мои неправды, язык мой не произнесет лжи. Далек я от того, чтобы признать вас справедливыми, доколе не умру, не уступлю непорочности моей». Тут интересная история. Он отвечает на самом деле еще на разговор с Элифазом, на речь Элифаза. Помните, когда Элифаз говорил о том, что у Иова есть какой-то скрытый грех, и в этом грехе нужно покаяться. Понимаете, здесь две стороны. С одной стороны, покаяние, когда мы действительно виновны. Но с другой стороны, способность удержаться и не признать тех грехов, которые мы не совершали. В нашей жизни бывают люди, иногда даже из лучших, но далеко не всегда из лучших побуждений, пытающиеся уверить нас, что мы виновны в одном, в другом, в третьем. Психологи даже говорят о таком способе психологического манипулирования, когда вас пытаются убедить в том, что вы виноваты. Ну как же ты не принес крупу, ты не купил крупу в магазине? Я же тебе сказала, чтобы ты ее принес. Ну как же, я точно тебе говорил? Да не говорила ты. Не, как говорила? Что я, врач, что ли, буду? Или на работе. Ну как вы не сделали работу вовремя? Я же вам сказала, что все должно быть сделано, или сказала, что все должно быть сделано к сегодняшнему дню или к вчерашнему дню. Вы такого не говорили. Ну что ты меня идиотом выставляешь, что ли? Конечно, говорил. Есть люди, которые манипулируют другими именно таким образом, создавая у них ложное чувство вины. Для Иова признаться в том, чего он не совершал, означало бы пойти против Бога. Иов не готов на такое признание. 6 стих. «Крепко держал я правду мою, и не отпущу ее. Не укорит меня сердце мое во все дни мои». Тут правда — это праведность. Вот праведность для Иова очень важна. Опять-таки мы увидим и проблемы в таком отношении. Но пока он отвечает на вопросы Элифаза и на претензию Элифаза и говорит, так мне не в чем сознаваться. Если я сейчас сознаюсь, ну просто чтобы ты от меня отстал, то я совру перед Богом. Я этого делать не буду. 7 стих. «Враг мой будет, как нечестивец, и восстающий на меня, как беззаконник. Ибо какая надежда лицемеру, когда возьмет
когда исторгнет Бог душу его? Услышит ли Бог вопль его, когда придет на него беда? Будет ли он утешаться Вседержителем и призывать Бога во всякое время? Обратите внимание на то, что появляется в словах Иова. Во-первых, это горечь. Его можно понять в той ситуации, в которой он находится. Но есть еще одна вещь. Для него его враги автоматически становятся лицемерами. Если это его враг, то это и негодяй. В жизни на самом деле далеко не всегда так. Если человек с вами не соглашается, этот человек не является по этой причине негодяем. Восприятие мира, в котором все, кто со мной не согласны, или все, кто выступают против меня, негодяи, это принципиально порочное восприятие. Иногда говорят, вот, Иов был прав, а друзья виноваты. Нет-нет, Иов тоже зачастую в этой истории был неправ. Мы это сами видим, и я неоднократно обращал ваше внимание на то, сколь честно сформулировано все в Библии. 11 стих. «Возвещу вам, что в руке Божией, что у Вседержителя не скрою. Вот все вы и сами видели. И для чего вы столько пустословите?» Опять-таки, Иов все выше и выше поднимает себя. Он обещает рассказать, что в Божьей руке. Потом Бог будет задавать ему целую серию вопросов со словами «Знаешь ли ты? Видел ли ты?» Иными словами, Иов на самом деле не может рассказать то, что он обещал. А пока вот это его ответ. Пытаясь неловко утешить Иова, друзья поставили его в позицию защиты. Защищаясь же, Иов начинает нападать на Бога. Видите, какая штука получается? 13 стих. «Вот доля человеку беззаконному от Бога и наследие, какое получают от Вседержителя притеснители. Если умножаются сыновья его, то под меч, и потомки его не насытятся хлебом». Иов становится постепенно похожим на своих друзей. В нем появляется та же горечь, но он не готов отнести все эти слова о беззаконном к самому себе. 15 стих. «Оставшихся по нем смерть низведет во гроб, и вдовы их не будут плакать. Если он наберет кучи серебра, как праха, и наготовит одежд, как брение, то он наготовит, а одеваться будет праведник, и серебро получит себе на долю беспорочный. Он строит, как моль, дом свой, и как сторож делает себе шалаш, ложится спать богачом, и таким не встанет, открывает глаза свои, и он уже не тот». Видите, друзья, как меняется Иов. Еще недавно он говорил о том, что беззаконные порой очень долго живут. Но тут он вдруг начинает говорить: «Да, беззаконные умрут, и будет это очень скоро». 20 стих. «Как воды постигнут его ужасы, в ночи похитит его буря, поднимет его восточный ветер и понесет, и он быстро побежит от него, устремится на него и не пощадит, как бы он ни силился убежать от руки его. Всплеснут о нем руками и посвищут над ним с места его». Опять-таки, отчасти, конечно, Иов прав. Есть люди, которых сначала действительно все обожали, ну или эти люди, имея власть, требовали, чтобы их обожали. А потом их забывают, и умирают они в пренебрежении. Это действительно так. Но Иов-то до сих пор обращал внимание на то, что нечестивый живет. А сейчас Иов настолько хочет смерти нечестивого, что отказывает нечестивому человеку в милости. Ну, то есть вот просто он умрет, и все. Друзья, пытаясь неумело утешить Иова, читая ему законнические лекции, фактически пробудили в Иове желчность. Иов меняется к концу книги. И когда Бог выйдет на эту сцену, когда Бог будет говорить с Иовом, и когда Бог вмешается в это действие, когда Бог будет говорить с Иовом напрямую, это будет ответ на совершенно реальные проблемы, которые накопились у Иова. А дальше 28 глава. И это, друзья мои, стихотворение. Это, друзья мои, целая поэма, которую можно изучать как древнюю поэзию. Ее изучают как древнюю поэзию. Ее можно читать, независимо от библейского текста. Так ее и читают. Я не берусь интерпретировать этот текст совсем буквально, потому что, ну, все-таки поэзию нужно читать как поэзию. Но при этом эти слова дают нам представление о познаниях Иова в точных науках. Мы уже видели, насколько глубоки познания Иова в астрономии. Мы уже видели, что Иов опередил астрономов на много столетий.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
В 28 главе, в самом начале, Иов рассуждает о минералогии. Первый стих. «Так, у серебра есть источное жило, и у золота место, где его плавят. Железо получается из земли. Из камня выплавляется медь». Камень, конечно, имеется в виду, медная руда. «Человек полагает предел тьме и тщательно разыскивает камень во мраке и тени смертной. Вырывают рудокопный колодезь в местах, забытых ногою. Спускаются вглубь. Висят и зыблются вдали от людей». То есть, да, Иову, несмотря на всю его древность, были знакомы шахты. Пятый стих. «Земля, на которой вырастает хлеб, внутри изрыта как бы огнем». Интересный момент, да, потому что действительно уже позже ученые узнали о том, что внутри земли действительно есть огонь, действительно есть горячая вот эта составляющая. Откуда знал все это Иов, про то, что земля изрыта огнем? Шестой стих. «Камни ее — место сапфира, и в ней песчинки золота. Стези туда не знает хищная птица, и не видал ее глаз коршуна. Не попирали ее скимны, и не ходил по ней шакал». Иными словами, те богатства, которые есть в земле, которые заложил туда Бог, неизвестны и недоступны ни птицам, ни диким животным. Кстати, интересно, получается, что Иов признается, Бог заложил богатство этой земли. Зачем здесь разговор о богатствах земли? Как он связан с контекстом, мы с вами скоро увидим. А пока девятый стих. «На гранит налагает он руку свою, с корнем опрокидывает горы, в скалах просекает каналы, и все драгоценное видит глаз его, останавливает течение потоков и сокровенное выносит на свет». Вот это то, как устроил Бог. Бог скрыл все эти богатства. Кстати, я думаю, что в недрах земли богатства еще немало. Это не значит, что их не нужно беречь. Значит, еще как. Но земля намного богаче, чем нам кажется, если мы мудро будем использовать эти богатства. Тут интересная такая деталь, интересное противопоставление. В предыдущей главе Иов смотрел вверх. Он смотрел на звезды. В этой же главе Иов смотрит вниз. Он смотрит вглубь земли. Вверху великолепие, внизу богатство. И все от Бога. Знаете, почему это важно для Иова? В том состоянии, в котором Иов находится, ему важно осознать Божий характер. Какой он, Бог? Помните, совсем недавно Иов упрекал Бога в том, что Бог поставил его в такое положение. Он вызывал Бога на разговор, пока вызов Бог не принял. Но Иов смотрит вокруг и понимает, что Бог велик, и величие его проявляется как раз вот в этом творении. 12 стих. «Но где премудрость обретается? И где место разума? Не знает человек цены ее, и она не обретается на земле живых». То есть Иов посмотрел в небо, Иов посмотрел в землю. Все здорово, все красиво, всего много, но премудрость не здесь. Подлинная Божья премудрость где-то в другом месте. 14 стих. «Бездна говорит, не во мне она, и море говорит, не у меня». Сравните, пожалуйста, это с тем, как пророк Илия, изможденный, измученный, пытался найти Бога. 15 стих. «Не дается она за золото, и не приобретается она за вес серебра. Не оценивается она золотом офирским, ни драгоценным ониксом, ни сапфиром. Не равняется с нею золото и кристалл, и не выменяешь ее на сосуды из чистого золота». Понимаете, Иов пытается осмыслить этот мир. Иов пытается осмыслить, что же такое с ним происходит. И он понимает, что ему нужна мудрость. Он смотрит вверх, он смотрит вниз. И да, он поражается величию Божьего творения. Но оказывается, что мудрость где-то еще. По сравнению со всем этим, она как будто в другом измерении. 18 стих. «А о кораллах и жемчуге и упоминать нечего, и приобретение премудрости выше рубинов. Не равняется с нею топаз эфиопский, чистым золотом не оценивается она». Это стихи, это поэзия. Но в этой поэзии Иов, как всякий великий поэт, отражает то, что у него в сердце. Он мыслит, он пытается познать Бога и делает это через поэтическое творение. 20 стих. «Откуда же исходит премудрость? И где место разума? Сокрыта она от очей всего живущего и от птиц небесных утаена. Авадон и смерть говорят, ушами нашими слышали мы слух о ней. Бог знает путь ее, и Он ведает место ее». Вот тут интересно. Знаете, к чему приходит Иов? Если я своими земными чувствами не знаю, почему со мной это происходит, то есть момент, в который я просто должен все это доверить Богу. То есть он знает про землю, которую Бог повесил ни на чем. Он знает про сокровища этой земли. Познания Иова на самом деле очень велики. Но для того, чтобы понять, что с ним происходит, ему нужно нечто большее. Ему надо понять мудрость. Ему надо увидеть Бога. 23 стих. «Бог знает путь ее, и Он ведает место ее, ибо Он прозирает до концов земли и видит под всем небом. Когда Он ветру полагал вес и располагал воду по мере, когда назначал устав дождю и путь для молнии громоносной». Давайте здесь на минуточку остановимся. Иов хочет познать Бога. Потому что он понимает, что мудрость у Бога. Мудрости нигде, кроме как у Бога, нет. Хочу обратить внимание на слова здесь «молния громоносная». Вот эта связь между молнией и громом. Сначала электрический разряд, это молния, и потом уже гром, который мы слышим. Связь эта далеко не всегда принималась. То есть вот люди не понимали, откуда гром. Люди говорили о том, что ну вот сначала что-то сверкает, а потом что-то гремит. У Иова эта связь совершенно ясна. Молния громоносная. Одно с другим связано. На самом деле, естественно, научные понятия и познания Иова были гораздо больше, чем мы с вами можем себе это представить. 27 стих. «Тогда он видел ее и явил ее». Кого? Мудрость, конечно, да? «Приготовил ее и еще испытывал ее. И сказал человеку, вот страх Господень есть истинная премудрость и удаление от зла разум». А помните слова о том, что начало мудрости – страх Господний? Что делает Иов? Иов смотрит вокруг. Он долгое время не понимал, что происходит с ним, а проблема Иова в его теле, проблема Иова в его внешней жизни, проблема Иова в том, что он реально все потерял. Он смотрит и говорит, а как все это объяснить? И он наблюдает. Он наблюдает то, что вверху. Он познает то, что внутри, в земле, в глубине. И говорит, ну, мудрость где-то еще. Некоторым людям 20-го, да и 21-го века стоило бы поучиться у Иова. Потому что они говорили, вот мы исследуем космос, а мы привезем образцы лунного грунта, допустим, и мы узнаем Бога, мы узнаем больше о Боге. Вот Иов уже понимал, что нет, да это полезно, да это интересно, да это увлекательно для кого-то. Но это совершенно другая история. Мы не получим из всего этого информацию о Боге. Мудрость Божия где-то еще. Иов постепенно начинает приходить к мысли о том, что для того, чтобы понять происходящее с ним, ему нужна эта мудрость Божия. Никакими земными аргументами, земными построениями объяснить он этого не сможет. Интересно, что речи Иова, однако, как американские горки. Он сначала возносится на высоту, и вот сейчас, в 28 главе, он действительно на высоте. И богословие, и поэзия. Я уже сказал, что 28 глава читается как стихи. Это и есть стихи. Иов приходит к очень важному выводу. Нужна мудрость Божия, чтобы понять, что с ним происходит. А вот в следующей, 29 главе, Иов как будто падает вниз. И мы видим болезнь Иова. Помните, я рассказывал о том, как врачи пытаются поставить Иову диагноз. Я не врач, и диагноза физическому состоянию Иова даже не буду пытаться поставить. Но его духовное состояние характеризуется одной фразой – обостренное себелюбие. Готовясь к следующему нашему эфиру, к следующему разговору, перечитайте, пожалуйста, 29 главу и посмотрите, сколько раз употребляется в ней местоимение «я», а также другие его формы, другие местоимения и фразы, формы первого лица единственного числа. Сколько раз Иов говорит о себе. Понимаете, вот это человеческая природа. Сначала о мудрости, о Божьей, потом о самом себе. Так устроен Иов. Так устроен каждый из нас. И без Христа не было бы нам надежды из этого выбраться. Однако, что бы ни случилось, Христос дает надежду. С этой мыслью я оставляю вас сегодня. Встретимся, Бог даст, в следующий раз. А пока всего доброго и да хранит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья! Спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.